Я прогулялся до отеля и кое-что изменил в ружье. И тут я попал в переплет. Моя невидимость истощилась. Вот ведь как скверно быть подростком. Когда я стану на сотню-другую лет постарше, то буду оставаться невидимым, сколько влезет. Но пока я еще не очень-то освоился. Главное, теперь я не мог обойтись без помощи, потому что должен был сделать одно дело, за которое никак нельзя браться у всех на глазах. Я поднялся на крышу и мысленно окликнул крошку Сэма. Когда настроился на его мозг, попросил вызвать папулю и дядю Леса. Немного погодя, с неба спустился дядя Лес. Летел он тяжело, потому что нес папулю. Папуля ругался, они на силу увернулись от коршуна. «Зато никто нас не видел», — утешил его дядя Лес. «По-моему». «У городских сегодня своих хлопот полон рот», — ответил я. «Мне нужна помощь. Профессор обещал одно, а сам затевает напустить сюда комиссию и всех нас обследовать». «В таком случае ничего не поделаешь», — сказал папуля. «Нельзя же кокнуть этого типа. Дедуля запретил». Тогда я сообщил им свой план. Папуля невидимый, ему все это будет легче легкого. Потом мы провертели в крышу дырку, чтобы подсматривать, и заглянули в номер Гелбрейта. И как раз вовремя. Шериф уже стоял там с пистолетом в руке, так он ждал, а профессор, позеленев, наводил на Эбернати ружье. Все прошло без сучка, без задоринки. Гелбрейт спустил курок, из дула выскочило пурпурное кольцо света, и все. Да, еще шериф открыл рот и сглотнул слюну. «Ваша правда, зуб не болит». Гелбрейт обливался потом, но делал вид, что все идет по плану. «Конечно, действует», — сказал он. «Естественно, я же говорил. Идемте в мэрию, вас ждут. Советую вылечить всех, иначе вам не поздоровится». Они ушли. Папуля тайком двинулся за ними, а дядя Лес подхватил меня и полетел следом, держась поближе к крышам, чтобы нас не заметили. Вскоре мы расположились у одного из окон мэрии и стали наблюдать. Таких страстей я еще не видел, если не считать лондонской чумы. Зал был битком набит, люди катались от боли, стонали и выли. Вошел Эбернати с профессором, профессор нес ружье, и все завопили еще громче. Гелбрейт установил ружье на сцене, дулом к публике. Шериф снова вытащил пистолет, велел всем замолчать и обещал, что сейчас у всех зубная боль пройдет. Я папулю, ясное дело, не видел, но знал, что он на сцене. С ружьем творилось что-то немыслимое. Никто не замечал, кроме меня, но я-то следил внимательно. Папуля, конечно, невидимый, вносил какие-то поправки. Я ему все объяснил, но он и сам не хуже меня понимал, что к чему. И вот он скоренько наладил ружье как надо. А что потом было? Конец света. Гелбрейт прицелился, спустил курок. Из ружья вылетели кольца света. На этот раз желтые. Я попросил папулю выбрать такую дальность, чтобы за пределами мэрии никого не задело. Но внутри... Что ж, зубная-то боль у них прошла. Ведь не может человек страдать от золотой пломбы, если никакой пломбы у него и в помине нет. Теперь ружье было налажено так, что действовало на все неживое. Дальность папуля выбрал точка в точку. Вмиг исчезли стулья и часть люстры, публика сбилась в кучу, поэтому ей худо пришлось. У Колченогова Джеффера пропала не только деревянная нога, но и стеклянный глаз. У кого-то были вставные зубы, ни одного не осталось, многих словно наголо обрили. И платья ни на ком я не видел. Ботинки ведь не живые, как и брюки, рубашки, юбки. В два счета все в зале оказались, в чем мать родила. Но это уже пустяк, зубы-то у них перестали болеть, верно? Часом позже мы сидели дома, все, кроме дяди Леса. Как вдруг открывается дверь, и входит дядя Лес, а за ним, шатаясь, Прохвесов. Вид у Гэлбриса был самый жалкий. Он опустился на пол, тяжело, с хрипом, дыша и тревожно поглядывая на дверь. «Занятная история», — сказал дядя Лес. «Лечу это я над окраиной городка и вдруг вижу. Бежит Прохвесор, а за ним целая толпа, и все замотаны в простыни. Вот я его и прихватил, доставил сюда, как ему хотелось». И мне подмигнул. «Ох!» – простонал Гейлбрейк. «Ах! Они сюда идут!» Мамуля подошла к двери. «Вон сколько факелов лезут в гору!» – сообщила она. «Не к добру это!» Прохвесор свирепо глянул на меня. «Ты говорил, что можешь меня спрятать. Так вот, теперь прячь. Все из-за тебя!» «Чушь!» – говорю. «Прячь, иначе пожалеешь!» – завизжал Гейлбрейк. «Я вызову сюда комиссию. Ну, вот что сказал я. Если мы вас укроем, обещайте забыть о комиссии и оставить нас в покое». Прохвесор пообещал. «Минуточку», — сказал я. И поднялся в мезонин к дедуле. Он не спал. «Как дедуля?» — спросил я. Секунду он прислушивался к крошке Сэму. «Прохвост лукавит», — сказал он вскоре. «Желает всенепременно вызвать ту шелудивую комиссию, вопреки всем своим посулам. Может, не стоит его прятать?» «Нет, отчего же», — сказал дедуля. «Хогбины дали слово больше не убивать. А укрыть беглеца от преследователей, право же, дело благое». «Может быть, он подмигнул. Дедулю не разберешь». Я спустился по лестнице. Гельбрей стоял у двери, смотрел, как в гору взбираются факелы. Он в меня так и вцепился. «Сон, если ты меня не спрячешь...» «Спрячу», — ответил я. «Пшли!» Отвели мы его в подвал. Когда к нам ворвалась толпа во главе с шерифом Эбернати, мы прикинулись простаками. Позволили перерыть весь дом. Крошка, Сэм и дедуля на время стали невидимыми, их никто не заметил. И, само собой, толпа не нашла никаких следов Гейлбрейта. Мы его хорошо укрыли, как и обещали. С тех пор прошло несколько лет. Прохвесор как сыр в масле катается. Но только нас он не обследует. Порой мы вынимаем его из бутылки, где он хранится, и обследуем сами. А бутылочка-то махонькая. Фантастический рассказ Генри Катнера «Профессор накрылся» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.